Лев Николаевич Толстой. После бала. Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу. Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно. Но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом. Тем более, что рассказывал он очень искренне и правдиво. Так он сделал и теперь. Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого. От чего же, спросили мы. Да, это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать. Вот вы и расскажите. Иван Васильевич задумался, покачал головой. «Да», — сказал он, — «вся жизнь переменилась от одной ночи, или, скорее, утра. Да что же было?» «А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая сильная моя любовь. Дело прошлое, у нее уже дочери замужем. Это была Б. Да, Варенька Б. Иван Васильевич назвал фамилию. В молодости, 18 лет, была прелестна, высокая, стройная, грациозная и величественная. И именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову. И это давало ей с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта и прелестных блестящих глаз и всего ее милого молодого существа. «Каково Иван Васильевич расписывает?» «Да как не расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была». Но не в том дело. То, что я хочу рассказать, было в 40-х годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости, учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями, коньки еще не были в моде, кутил с товарищами. В то время мы ничего, кроме шампанского, не пили. Не было денег, ничего не пили. Но не пили, как теперь, водку. Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был небезобразен. «Ну, нечего скромничать», — перебила его одна из собеседниц. «Мы ведь знаем ваш еще дагеротипный портрет. Не то что небезобразен, а вы были красавец». «Красавец так красавец, да не в этом дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день Масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача, хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его, в бархатном пюсовом платье, в бриллиантовой фероньерке на голове и с открытыми, старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный, зала прекрасная, с хорами, музыканты, знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью. Но зато танцевал до упаду. Танцевал и кадрили, и вальсы, и польки. Разумеется, насколько возможно было, все с Варенькой. Она была в белом платье, с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых острых локтей и в белых атласных башмачках. «Мазурку отбили у меня. Препротивный инженер Анисимов. Я до сих пор не могу простить это ему. Пригласил ее, только она вошла. А я заезжал к парикмахеру и за перчатками. И опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней. Не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую, стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею. Любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться. По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она не смущалась. Через всю залу шла прямо ко мне. Я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и в знак сожаления и утешения улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне «Анкор». Я вальсировал еще и еще, и не чувствовал своего тела. Да, так вот танцевал я больше с нею, и не видал, как прошло время. Музыканты уже с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали все тот же мотив мазурки. Из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы. «Так после ужина кадриль моя?» — сказал я ей, отводя ее к ее месту. «Разумеется, если меня не увезут», — сказала она, улыбаясь. «Я не дам», — сказал я. «Дайте же веер», — сказала она. «Жалко отдавать», — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер. «Так вот вам, чтобы вы не жалели», — сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне. Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее. «Смотрите, папа просит танцевать», — сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами. «Варенька, пойдите сюда», — услышали мы громкий голос хозяйки в бриллиантовой фераньерке и с елисаветинскими плечами. Варенька подошла к двери, и я за ней. «Уговорите, Машер, отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславович», — обратилась хозяйка к полковнику. Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми а-ля Николас I, подвитыми усами, белыми же подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками. И та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки. Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать. Но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, «надо все по закону», — улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт. Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, стопотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг зала. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умиляли меня его сапоги, обтянутые штрибками, хорошие опойковые сапоги, но не модные с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные, думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузин, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их, и хотя несколько тяжело упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которой он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер. «Ну, все равно. Пройдитесь теперь вы с ней», — сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею. Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе. Любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку ферраньерки с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно нежное чувство. Мазурка кончилась. Хозяева просили гостей к ужину. Но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что ее увезут, но она осталась с матерью. После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья. Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садились в карету, и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывала мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит «Гордость, да?» и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и из-под лобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя, и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве. Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы. Теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его. Жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу. С бала я уехал в 5:00. Пока доехал домой, посидел дома, прошло еще 2 часа. Так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода. Был туман. Насыщенный водой снег таял на дорогах и со всех крыш капало. Жили Б тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гуляние, а на другом – девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться пешеходы и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глинцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле вазов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, все было мне особенно мило и значительно. Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его по направлению гуляния что-то большое, черное, и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело, и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка. «Что это такое?» – подумал я. И по проезженной посередине поля скользкой дороги пошел по направлению звуков. Пройдя 100 шагов, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, учение», — подумал я, и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли 2 рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик, и, не переставая, повторяли все ту же неприятную визгливую мелодию. «Что это они делают?» — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.
«Татарина гоняют за побег», —
сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов. Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное. Приближающийся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям 2 солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый подсыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад, и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружье, толкали его вперед, то падая наперед, и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И, не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец со своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами. При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердствуйте! Братцы, помилосердствуйте!»
Но братцы не милосердствовали. И когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и со свистом, взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, что это было тело человека. «О, Господи!» — проговорил подле меня кузнец. Шествие стало удаляться. Все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека. И все так же били барабаны и свистела флейта. И все так же твердым шагом двигалась высокая статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат. «Я тебе помажу!» — услыхал я его гневный голос. «Будешь мазать? Будешь!» И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного, малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина. «Подать свежих шпицрутенов!» — крикнул он, оглядываясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся.
Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова «братцы, помилосердствуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего «Будешь мазать, будешь!». А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег, но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все и вскочил. «Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю», — думал я про полковника. «Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян. Что же вы думаете, что тогда я решил, что то, что я видел, было дурное дело? Ничуть. Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал, думал я и старался узнать это. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился. «Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились», — сказал один из нас. «Скажите лучше, сколько бы людей никуда не годились, каб вас не было?» «Ну, это уже совсем глупости», — с искренней досадой сказал Иван Васильевич.
«Ну, а любовь что?» — спросили мы.
Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади. И мне становилось как-то неловко и неприятно. И я стал реже видаться с ней.
и любовь так и сошла на нет. Так вот, какие бывают дела, и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите, закончил он.